Морриса Рэндольфа Беллами приговорили к пожизненному тюремному заключению 11 января 1979 года. И короткое время события вертелись, как белка в колесе, но потом замедлились. И снова замедлились. И еще раз замедлились. К 6 вечера, в день вынесения приговора, он уже сидел в камере тюрьмы Уэйнсвилл. Его сокамерник Рой Олгуд, получивший пожизненное за убийство, первый раз изнасиловал Морриса через 45 минут после отбоя.
«Не дергайся и не насри на мой член, молодой человек», — прошептал он в ухо Моррису. «Если ты это сделаешь, я отрежу тебе нос. Будешь выглядеть как свинья, укушенная аллигатором».
Моррис, которого насиловали и раньше, замер, кусая руку, чтобы не кричать. Он думал о Джимми Голде тех времен, когда тот еще не гнался за золотым баксом, когда еще был истинным героем. Моррис думал о Гарольде Файнмане, друге Джимми в старших классах. Сам Моррис в старших классах ни с кем не дружил. Говорившим, что все хорошее должно когда-нибудь заканчиваться. А следовательно, обратное тоже верно. Должно заканчиваться и все плохое. Это конкретное плохое длилось долго, и пока оно длилось, Моррис мысленно снова и снова повторял мантру Джимми Голда из «Бегуна». «Говно ни хрена не значит. Говно ни хрена не значит. Говно ни хрена не значит». Это помогало. Немного. В последующей неделе Олгуд иногда насиловал его взад, иногда в рот. Моррис предпочитал зад из-за отсутствия там вкусовых рецепторов. В обоих случаях он думал, что Кора Энн Хупер, женщина, на которую он набросился в невменяемом состоянии, наверняка считает, что ему воздается по справедливости. С другой стороны, ей пришлось вытерпеть неугодное вторжение только единожды. В тюрьме Уэйнсвилл имелась швейная фабрика. Там шили джинсы и рабочие рубашки. На 5-й день пребывания Морриса в красильном цеху один из друзей Олгуда взял Морриса за запястье, отвел за чан номер 3 и велел спустить штаны. «Не шевелись и дай мне самому сделать все остальное», — сказал он. А закончив, добавил. «Я не пидор, но у меня есть потребности, как и у всех прочих. Скажешь кому-нибудь, что я пидор, и я тебя убью нахрен». «Не скажу», — заверил его Морри, говоря себе, — «говно ни хрена не значит, говно ни хрена не значит». В середине марта 1979 года на прогулочном плацу к Моррису неспешно подошел покрытый татуировками здоровяк, настоящий ангел ада, только без мотоцикла. «Ты умеешь писать?» — спросил он с легко узнаваемым выговором южной глубинки. «Мне сказали, умеешь». «Да, писать я умею», — ответил Моррис. Заметил приближающегося Олгуда, но тот, едва увидев, кто стоит рядом с его сокамерником, развернулся и направился к баскетбольной площадке в дальнем конце плаца.
«Я Уоррен Дакворт. Большинство зовет меня Дак».
«Я Моррис Белл.
Я знаю, кто ты. Так ты хорошо пишешь?»
«Да», — ответил Моррис без колебаний и ложной скромности. От него не укрылся тот факт, что Рой Олгуд внезапно нашел для прогулки другое место.
«Можешь написать письмо моей жене, если я скажу, что надо писать. Только найди слова получше, понимаешь?»
«Могу и напишу, но у меня есть маленькая проблема».
«Твою проблему я знаю», — ответил его новый знакомый. «Напишешь моей жене письмо, которое порадует ее и отвлечет от болтовни о разводе, и у тебя больше не будет проблем с костлявым сукиным сыном в твоем жилище».
«Это я, костлявый сукин сын в своем жилище», — подумал Моррис, но у него затеплилась надежда.
«Сэр, я напишу вашей жене очень красивое письмо», —
Она никогда такого не получала. Глядя на огромные руки Дакворта, Моррис подумал о сюжете в какой-то телепередаче о природе. Существовала птичка, живущая в пасти крокодилов, которая изо дня в день выклевывала остатки еды, застрявшие между зубов рептилий. Моррис полагал, что эта птичка неплохо устроилась. «Мне нужна бумага». Он вспомнил об исправительной колонии, где получал в неделю 5 листов Blue Horse. Толстый, рыхлый, с пятнами пульпы, напоминавшими предраковые бородавки.
«Будет тебе бумага. Сколько захочешь. Ты просто пишешь письмо и в конце добавляешь, что каждое слово соскользнуло с моих губ, а ты всего лишь записал».
«Хорошо. А теперь скажите мне, что она больше всего хотела бы услышать?» Дак задумался, потом просиял.
«Что она отлично трахается!»
«Она наверняка это и так знает. Теперь пришла пора задуматься Моррису. Какую часть тела, по ее словам, она хотела бы изменить, если бы смогла?» Дак нахмурился.
«Точно не знаю. Но она всегда говорила, что у нее слишком большая жопа. Но такого писать нельзя. Ты только сделаешь хуже, а не лучше».
«Нет, я напишу, как вам нравится класть руки на ее задницу и сжимать ее». Дак заулыбался.
«Хе, следи за базаром, а не то я сам тебя трахну».
«А какое у нее любимое платье? Оно у нее есть?»
«Да, зеленая, шелковая. Мать подарила в прошлом году, перед тем, как меня посадили. Она надевает его, когда мы идем на танцы».
Он уставился в землю.
«Ей бы лучше сейчас не танцевать, но она может. Это знаю. Да, я могу написать только свою гребаную фамилию, но я не дурак».
«Я напишу, как вам нравится обжимать ее зад, когда он обтянут этим зеленым платьем. Как вам это? Я вижу, что такие мысли вас возбуждают». Выражение, появившееся на лице Дака, Моррис за время пребывания у Уэйнсвилле видел впервые. Уважение.
«Слушай, это неплохо».
Но Моррис на этом не остановился. Когда женщины думали о своих мужчинах, их мысли не ограничивались сексом. С ним соседствовала романтика. «А какого цвета у нее волосы?»
«Сейчас не знаю. Она брюнетка, когда не красится».
Брюнетки Морриса не привлекали, но существовали способы обойти цвет волос. У него вдруг мелькнула мысль, что он словно продает некий продукт на манер рекламного агентства, и Моррис отогнал ее прочь. Выживание есть выживание. «Я напишу, как вам нравится смотреть на сияние солнца в ее волосах, особенно по утрам». Дак не ответил. Он смотрел на Морриса из-под сдвинутых косматых бровей. «А что, не нравится?» Гигант схватил Морриса за руку, и тот уже подумал, что он переломит ее, как сухую ветку. На больших костяшках синели буквы, складывавшиеся в слово «гнев».
«Это поэтика!» — выдохнул Дак. «Завтра принесу тебе бумагу. Ее много в библиотеке».
В тот вечер, вернувшись в камеру после смены, с 3 до 9 он красил джинсы. Моррис обнаружил, что она пуста. Рольф Винзан из соседней камеры сказал, что Роя Олгуда отправили в лазарет. На следующий день Олгуд вернулся с подбитыми глазами и сломанным носом. Посмотрел на Морриса со своей койки, повернулся на другой бок и уткнулся в стену. Уоррен Дакуорт стал первым клиентом Морриса. За 36 лет их набралось много. Иногда, если заснуть не получалось, Моррис, лежа на спине, к началу 90-х он жил в одиночной камере, в которой висела полка с зачитанными книгами, расслаблялся, вспоминая, как открыл для себя Джимми Голда. Событие это стало лучом яркого солнечного света в мутной и злобной тьме его юношества. К тому времени его родители ссорились постоянно, и хотя он в равной степени не мог терпеть их обоих, мать лучше умела противостоять миру, поэтому он взял на вооружение ее саркастическую улыбку и сопутствующее высокомерное, пренебрежительное отношение к другим. За исключением английского языка и литературы, где он получал только пятерки, когда хотел, учился он исключительно на тройке, приводя Аниту Беллами в бешенство. Друзьями не обзавелся, зато врагов хватало. Трижды его избивали. Двоим парням не понравилось его поведение вообще, но третий высказал более конкретные претензии. Здоровяк-футболист по имени Пит Уомак. Однажды в обеденный перерыв ему не понравилось, как Моррис смотрит на его девушку. «Куда ты смотришь, крысеныш?» — полюбопытствовал Уомак, и за столами вокруг сидевшего в одиночестве Морриса стало тихо. «На нее», — ответил Моррис. Он испугался, и если мыслил ясно, страх обычно накладывал хоть какие-то рамки на его поведение. Однако Моррис никогда не мог противостоять соблазну покрасоваться перед публикой.
«Ты это прекрати», — сказал Уомак весьма миролюбиво, давая Моррису шанс.
Возможно, Пит Уомак отдавал себе отчет, что рост у него 6 футов 2 дюйма, а вес 220 фунтов, тогда как этот худой красногубый новичок возвышался над землей на какие-то 5 футов 7 дюймов, а весил не больше 140 фунтов в мокрой одежде. Он также понимал, что присутствующие, включая его явно смущенную девушку, тоже заметили это различие.
«А если она не хочет, чтобы на нее смотрели, зачем она так одевается?» — поинтересовался Моррис.
Он считал этот вопрос комплиментом, сомнительным, конечно. Однако Уомак думал иначе. Он обежал стол, подняв кулаки. Моррис сумел нанести только один удар, но очень точный, поставив Уомаку фингал под глаз. Разумеется, Моррису крепко досталось, но тот удар стал откровением. Он мог драться. Это радовало. Обоих парней временно отстранили от занятий, и в тот вечер Моррис выслушал 20-минутную лекцию матери о пассивном сопротивлении. Она не упустила возможности едко заявить, что драки в кафетерии — не та форма внеклассной деятельности, которую хорошие колледжи записывают в актив своим потенциальным студентам, когда рассматривают их заявление. За ее спиной отец Морриса поднял стакан мартини и подмигнул сыну, показывая, что он, Джордж Беллами, пусть и жил под каблуком у жены, при определенных обстоятельствах тоже мог принять бой. Но дорогой папуля все-таки предпочитал отступление, и во втором семестре первого года обучения Морриса в Нортфилде старина Джорджи дал дёру от семейной жизни, притормозив лишь для того, чтобы снять все деньги с банковского счета Беллами. Инвестиции, которыми он постоянно похвалялся, либо были ложью, либо обернулись пшиком. И Анита Беллами осталась со стопкой неоплаченных счетов и бунтующим 14-летним сыном. После отбытия мужа в неизвестном направлении у нее остались только два актива. Один — взятое в рамочку свидетельство о выдвижении ее книги в номинанты Пулитцеровской премии. Второй — дом, в котором вырос Моррис, расположенный в лучшей части Нортсайда. Не обремененный никакими залоговыми обязательствами, потому что она упрямо отказывалась подписывать банковские бумаги, которые ее муж приносил домой. Ее не трогали его уговоры использовать потрясающие инвестиционные возможности. Тот дом, после бегства благоверного супруга, Анита продала, и они переехали на Сикамор-стрит. «Шаг вниз», — призналась она Моррису в летние каникулы между 9 и 10 классом. «Но финансовый резервуар будет наполнен, и, по крайней мере, это район для белых». Она помолчала, обдумала последнюю фразу и добавила. «Разумеется, я не страдаю предрассудками».
«Конечно, ма», — ответил Моррис, — «кто бы сомневался».
Обычно она терпеть не могла, когда он называл ее «ма», но в тот день промолчала. То есть день прошел хорошо. Каждый день, когда ему удавалось уколоть ее, считался хорошим. Такая возможность выпадала редко. В начале 70-х от 10-классников Нортфилда еще требовали отзывы о прочитанных книгах. Ученикам выдали размноженные на копировальной машине списки одобренных книг, из которых и следовало выбирать. Большинство выглядело для Морриса полным отстоем, и, как обычно, он не постеснялся сказать об этом.
«Посмотрите!» — крикнул он со своего места в последнем ряду. «40 вкусов американской овсянки!»
Некоторые ученики рассмеялись. Он никому не нравился, но умел их рассмешить, и это его полностью устраивало. Одноклассников он считал никчемностями, которых ждали никчемное супружество и никчемная работа. Им предстояло рожать никчемных детей и нянчить никчемных внуков, прежде чем они закончат свою никчемную жизнь в никчемных больницах или домах для престарелых, шагнут в темноту в полной уверенности, что реализовали американскую мечту, и Иисус будет поджидать их у ворот рая за рулем автофургона с рекламной продукцией и подарками для новых поселенцев. Морриса ждало нечто гораздо лучшее, пусть он еще и не знал, что именно. Мисс Тодд, практически ровесница Морриса того дня, когда он с подельниками ворвался в дом Джона Ротстайна, попросила его остаться после урока. Пока другие ученики выходили из класса, Моррис развалился на стуле за своим столом, ожидая, что Тодд отстранит его от занятий. С ним такое случалось не раз за пререкания с учителями, но на английском — никогда. Непривычная мысль мелькнула в голове, озвученная голосом отца. «Ты сжигаешь слишком много мостов, Морри!» И рассеялась, как клуб дыма. Однако, вместо того, чтобы выгнать его из школы, мисс Тодд, лицом не красавица, но с обалденной фигурой, сунула руку в свою большущую сумку и достала книжку с красной обложкой. На ней нарисованный желтым парень привалился к стене и курил сигарету. «Бегун», — гласило название над картинкой.
«Никогда не упускаешь шанс поострить, верно?» — спросила мисс Тодд. Села за стол рядом с ним. Короткая юбка, длинные бедра, блестящие чулки.
Моррис промолчал.
«Сегодня я этого ждала, поэтому и прихватила с собой эту книгу. Для тебя это и хорошая, и плохая новость, мой всезнающий друг. От занятий я тебя не отстраняю, но и выбора у тебя нет. Ты должен прочитать это и только это. Книги нет в списке, одобренном школьным советом, и, полагаю, у меня могут быть неприятности за то, что я тебе ее дала, но я рассчитываю на светлую сторону твоей натуры, которая, как мне хочется верить, где-то все-таки есть, пусть и совсем маленькая».
Моррис посмотрел на книгу и перевел взгляд на ноги мисс Тодд, не пытаясь скрыть своего интереса. Она заметила это и улыбнулась. На мгновение Моррис представил их общее будущее, по большей части в постели. Он слышал, что такое случалось на самом деле. Аппетитная училка ищет ученика-подростка для внеклассных занятий по практическому сексу. Этот воображаемый шарик провисел пару секунд и лопнул от ее улыбки.
«Вы с Джимми Голдом найдете общий язык. Он саркастичный, ненавидящий себя маленький говнюк. Очень похож на тебя».
Она встала. Подол юбки опустился на положенное место, на 2 дюйма выше колена.
«Удачи с отзывом о книге. И в следующий раз, заглядывая женщине под юбку, вспоминай слова Марка Твена. Смотреть может любой нестриженный охламон».
Моррис вылетел из класса с пылающим лицом. Впервые его не просто поставили на место, а швырнули и расплющили. Его распирало желание бросить книгу в ливневую канализацию, едва выйдя из автобуса на углу Сикамор и Элм-стрит. Но он сдержался. И не потому, что боялся наказания. Что она могла сделать, если книга не входила в одобренный список? Нет, книгу он оставил из-за парня на обложке. Парня, который с усталым пренебрежением смотрел на мир сквозь легкую пелену сигаретного дыма.
«Он саркастичный, ненавидящий себя маленький говнюк. Очень похож на тебя».
Матери дома не было, и вернуться она могла только в 11:00. Она преподавала на образовательных курсах для взрослых в городском колледже, чтобы заработать дополнительные деньги. Моррис знал, что мать терпеть не может эти занятия и считает, что слишком хороша для них. Его это вполне устраивало.
«Продолжай в том же духе, мамуля», — думал он. «Продолжай в том же духе, и удачи тебе».